Бракоразводный процесс генерала Александра Суворова, 1779. На эту тему говорим в воскресенье в программе «Не так». Ведущий Сергей Бунтман и историк Алексей Кузнецов. «Не так» в воскресенье после полудня. Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
В 1868 году к ордену гроба Господнего Иерусалимского была присоединена еще одна награда, которая стала называться Орденом Заслуг перед Иерусалимским орденом гроба Господнего Иерусалимского.
Академик Андрей Хазин.
Этим орденом были награждены не только католики. И великий магистр награждает им лиц безупречного морального облика, занимающихся благотворительностью, даже если они не могут взять на себя обязательства, которые требуются от ордена от рыцарей дам, в том числе исповедания католической веры. Орден имеет три класса. Большой крест, командоры и кавалеры. Поэтому в него также могут приниматься дамы, как и в основной орден. Знаки ордена имеют стандартную классификацию. Большой крест носится на чешплечной ленте. Сам знак и звезда с наложенным знаком, аналогичным знаку ордена, на восьмиконечной звезде на левой стороне груди. Шейный крест для командоров и петличная лента для кавалеров ордена. Звезда имеет очень интересную форму. Не похожа на форму других орденов Святого Престола, а фактически она на большей степени напоминает вид ордена Святого Благовещения Высшего Ордена Итальянского Королевства. При этом для высшей степени ордена предусмотрена также орденская цепь, одним из элементов которого является трофей, на который подвешивается, собственно, сам знак ордена. Знаком ордена является крест красной эмали, фактически повторяющий форму креста гроба Господня, между лапами которого помещены изображения темного венца.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!
Добрый день, 12 часов 7 минут. Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Сергей Бунтман еще здесь есть. Значит, история такая. Я излагаю очень кратко, не знаю, нужно ли после этого. Так, жена Александра Васильевича Суворова попросила его выбросить мусор. Вот тогда он сказал знаменитую фразу, которая открыта Поклонской была: «Служить бы рад, прислуживаться тошно», и она с ним развелась.
Ну, это краткая история. Теперь есть и такая версия.
Да.
Уже полминуты есть и такая версия. Но вы знаете, что интересно. На самом деле, по поводу развода Суворова написано не так уж мало. Но как-то вот особенных разногласий, разночтений нет, за исключением одного сюжета. Это разные точки зрения на мотивы, даже не развод, не того, почему Александр Васильевич инициировал развод, а мотивы его в придании этому делу очень широкой огласки. А он действительно, я постараюсь сегодня это показать, стремился или, по крайней мере, не прилагал ни малейших усилий к тому, чтобы это дело как-то все-таки...
А это чем объяснять? Живостью характера?
Вот вы знаете, я бы, скажем так, я бы перечислил несколько вариантов. К какому склониться, мне трудно сказать, но для начала я хочу назвать источники. Вот для тех, кто захочет после передачи поподробнее познакомиться с этим сюжетом, ему посвящено на самом деле не так много, в основном это перепевы одного и того же. Насколько я могу судить, первым, кто затронул эту тему не специально, о ней писал вот как-то отдельно, а в монографии Александра Фомича Петрушевского был такой в середине 19 века достаточно известный военный историк. У него есть монография «Генералиссимус, князь Суворов». Это, по сути, первая такая полноценная биография Суворова, затрагивающая не только военно-стратегическую составляющую его таланта, но и личность полководца. Хотя с уклоном все-таки в именно его полководческие дарования. Дальше, отталкиваясь от тех сведений, которые сообщил Петрушевский, наиболее такое фундаментальное разыскание предпринял еще один военный человек, хотя на самом деле он служил по интендантскому ведомству, и хотя дослужился до генерал-майора, но полководцем никогда не относился, а вот он один из основоположников нашей российской исторической популяризации. Такой Сергей Николаевич Шубинский, основатель, известный журналист, человек, оставивший очень яркий след в истории российской дореволюционной журналистики. Он основал и много-много лет редактировал два замечательных журнала. Журнал «Исторический вестник», который любители исторической публицистики прекрасно знают, и менее известный журнал «Древняя и новая Россия», названный так, ну, в известном смысле в полемике с Карамзинской запиской о древней и новой России. Вот он опубликовал статью, которая называется, по-моему, так, по-моему, и называется «Развод Суворова», где он, у него был доступ к материалам дела, которое в Синоде, соответственно, рассматривалось дважды. И он опубликовал частично, некоторые документы он опубликовал полностью, из некоторых документов он опубликовал наиболее существенные моменты. Вот, насколько я понимаю, все, кто впоследствии эту тему так или иначе затрагивали, они на вот эту вот статью Шубинского опирались, и, в частности, одна из, на мой взгляд, лучших современных биографий Суворова, написанная Сергеем Цветковым, хорошо знакомым читателем «Дилетанта», потому что он несколько статей в свое время в «Дилетанте» написал, вообще любителем исторической биографии. У него есть среди 6 или 7 написанных им биографий, есть биография Суворова, написанная в жанре, которую Цветкову, на мой взгляд, очень здорово удается. Это беллетризированная биография, но беллетризированная не в том смысле, что он что-то домысливает, додумывает.
Нет, просто изложено.
Изложение, да. Это не сухой академический такой вот разбор, как положено в научной литературе, а это именно попытка пересказать эту научную литературу добросовестно, но хорошим именно литературным языком. На мой взгляд, очень удачные попытки. Там и суворовская биография одна из наиболее средних удачных. Вот он, насколько я могу судить, я специально перед передачей посмотрел те кусочки. Там у него это не одним куском, а хронологически в нескольких местах идет речь о семейных делах Суворова. Мне кажется, что он тоже в основном пользовался вот статьей Шубинского. А теперь отвечаю на ваш вопрос. Нам, конечно, нынешним, особенно интеллигентным людям, поведение Суворова кажется совершенно вопиющим, скандальным и так далее. Но вы знаете, есть еще одна последняя книга, которую я сегодня назову, по крайней мере, я планирую назвать. Это книга, которую я очень рекомендую всем, кто интересуется темой семейных, шире личных отношений в русском обществе в 16-18 веке. Книга крупнейшего, насколько я могу судить, специалиста по дореволюционному русскому семейному праву Марины Карленовны Цатуровой, которая называется «Три века русского развода». У Марины Карленовны есть несколько совершенно научных работ, по, так сказать, адресованных в основном юристам, а это ее собственная тоже попытка эту тему изложить более популярным языком, хотя при этом там фантастически интересный материал. Там такой подбор идет, особенно в главе третья, она, по-моему, про семейные отношения. Там она вываливает, извините, нехорошее слово получилось, она перед нами буквально рассыпает совершенно изумительную подборку вот семейных жалоб, судебных, досудебных и так далее. И читая эту подборку, понимаешь, что нельзя сказать, что со своим, в общем, достаточно скандальным делом Суворов был так уж не в тренде. Жаловались. Дети на родителей, родители на детей, супруги обоего пола на супругов противоположного пола. Совершенно не стеснялись выдвигать аргументы, о которых мы сейчас не всегда с ближайшими друзьями начнем говорить. То есть в 18 веке представления о том, что правильно, что неправильно, что стыдно, что не стыдно, были несколько другими, скажем, аккуратно.
Хорошо. А что собой представлял развод? вообще? Как его можно было получить? В каких случаях вообще?
Четыре. Это... На это да. Можно ответить достаточно четко. Значит, четыре основания для развода существовали в сложившейся на тот момент практике. Напомним, что это до кодификации Спиранского, что законодательство по этому вопросу чрезвычайно запутано, как и вообще российское законодательство. А плюс еще, это же не уголовные вопросы, да? Это вопросы семейные, которые проходили все-таки в основном по божественному ведомству. И здесь большое значение имели не столько нормативные акты, сколько самые различные существующие практики, традиции, сочинения отцов церкви и так далее, и так, домострой, кормчая книга, да, то есть такие документы, которые мы не можем назвать в полном смысле слова законодательством, да, это скорее собрание некоторых традиций, причем традиций желательных. И вот с этой точки зрения иногда встречаются совершенно удивительные дела о разводах. Но общая традиция, сложившаяся, заключалась в том, что четыре основания для развода допускаются. Значит, основанием для развода, безусловно, на первом месте по частоте обоснований является прелюбодеяние. Одного из супругов к концу XVIII века, хотя, вот как показывает в своей книге Цатурова, по-прежнему, как правило, органы, которые разбирали эти вопросы, к мужчине относились, как правило, гораздо более лояльно, чем к женщине. Ну и общественное мнение, разумеется, тоже. Да. Дальше. Неспособность. Медицинская неспособность к супружеству. Дальше бездетность брака на протяжении длительного времени. Основанием для расторжения брака, как мы знаем, служил уход в монастырь. Но там существовали определенные ограничения. Ну, например, по правилам, если женщина была моложе 40 лет, то в общем случае ее в монахи не поставили. Стригать было не положено. И когда...
Замужняя женщина.
Вообще женщина, вообще. В том числе и незамужняя. Ага. Да. Поэтому, кстати говоря, вот такое интересное наблюдение. Кто-то, кого я читал, сделал, что Пелагея у Акунина, в общем, не так молода, как нам может показаться. Ей не может быть менее там 40 нескольких лет, поскольку она за несколько лет до появления ее, как бы, как литературного персонажа, постриглась в монахини. То есть ей годы 44-45. Вот. И, кстати говоря, есть в практике тех же самых консисторий, о которых сегодня пойдет речь, есть в практике дела, когда иереев наказывали за пострижение несоответствующих возрасту. Вот. Так что в конце 18... Мы знаем, вот там, да, жену в монахинь, но это в основном касалось вот царских случаев, той же самой Соломонии Сабуровой, которую мы предлагали, вот одно из дел предлагали к сегодняшнему дню. И вот, собственно говоря, документ, с которого все начинается. Сначала про документ, потом про предысторию. Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня, императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая. Это сентябрь 1779 года. Бьет челом генерал-поручик Александр Васильевич, сын Суворов. А о чем моя челобитная, тому следуют пункты. Первый. Соединяясь браком 1774 года, января 16 дня в городе Москве на дочери господина генерал-аншефа и кавалера князя Ивана Андреева, сына Прозоровского, Варваре Ивановой, жила без нарушения должности своей честно, почитая своей женой по 1779 год. Через все то время была плодом обременена три раза, и от первого бремени только дочь осталась живых ныне, а от прочих ради безвременного рождения младенцы измерли. Ну, то есть у Варвары Ивановны было дважды преждевременные роды и, соответственно, закончившиеся неблагополучно. А вот единственная дочь, которую здесь именем он не называет, это знаменитая впоследствии Наталья, любимый его ребенок и знаменитая впоследствии Суворочка, графиня Зубова. Да. В общем, женщина недалекая и не красавица, но все, кто с ней был знаком, говорят, что она была очень милым и хорошим человеком. Второй пункт. Но когда в 1777 году по болезни находился в местечке Опошне, сперва оная Варвара, отлучась своевольно от меня, употребляла тогда развратные соблазнительные обхождения неприличной чести ее, почему со всякой пристойностью отводил я от таких поступков напоминанием страха Божия закона и долга супружества? Но не уважая сего, наконец, презрев закон христианский и страх Божий, предалась неистовым беззаконием явно с двоюродным племянником моим, санкт-петербургского полка, премьер-майором Николаем Сергеевым, сыном Суворова. Таскаясь днем и ночью под видом якобы прогуливания, без служителей, а с одним означенным племянником, одна по браворам, я не нашел значения этого слова, в украинском, а дело происходит, вот то, о чем он пишет, происходит в районе Полтавы, бравары вообще по-украински, ну, явно слово заимствовано, явно немецкого корня, брауэрай, да, пивоварни.
Ну, да, да.
Но здесь из контекста, вот видите, одна по бравурам, пустым садам и по другим глухим местам. Это либо пустыри, либо, может быть, название какого-нибудь военно-инженерных сооружений, какие-нибудь дальние валы,
интересно,
которые не сохранилось, да. Но вот не нашел я никакого значения, хотя есть город Бравары на Украине. В небытность мою на квартире, да, равно и в Крыму в 78-м году, в небытность мою на квартире тайно от нее был пускаем в спальню. А потом и сего года по приезде ее в Полтаву, он и же племянник жил при ней до 24 дней непозволительно. О каковых ее поступках доказать и уличить свидетелями могу, а ныне оная Варвара за отъездом из города Полтавы пребывает в Москве. И это примерно половина документа, я не буду цитировать вторую половину, без труда найдете, набрав хотя бы того же самого Сергея Николаевича Шубинского. Но вот в чем суть претензий, что супруга сначала себя вела непозволительно с точки зрения манер, допуская различные, так сказать, слишком свободные обхождения с мужчинами, а дальше начала себя вести однозначно преступно, вступив уже непосредственно в прелюбодейственную связь и даже с некоторым, на это, видимо, намекает Александр Васильевич, с некоторым оттенком, ну, такого... Не то чтобы кровосмесительство, но то, что это вот племянник, да, как-то вот нехорошо. Да? То есть еще она тем самым бросает тени на отношения, иные отношения в семье. Для разбора таких дел существовало, возникшие в XVIII веке, такие органы, как епархиальные консистории. На протяжении... Мы с вами один раз об этих консисториях говорили, когда у нас было дело о крестьянке Катерине Ивановой, обвиненной в связях с бесами. Вот там занималась как раз Ярославская епархиальная консистория рассмотрением этого вопроса. Значит, это учреждения, которые возникают в Петровское время. Это один из инструментов Петровского огосударствления церкви. Значит, консистории у них на протяжении всего XVIII века, так сказать, выкристаллизовывается их, как сказали бы сейчас юристы, компетенция. Они занимались разными вопросами, но, в принципе, это орган совещательный и исполнительный при епархиальном иерее, при архиепископе или значит, митрополите, который занимается довольно широким кругом вопросов. Этот круг более или менее определился вот к второй половине века. В основном консистории занимаются, скажем так, непозволительным поведением клира. То есть, это очередная, далеко не первая попытка навести некий порядок в поведении самих священнослужителей и, значит, подчиненных им служителей. Но и занимается иногда консистория вопросами более светскими, но связанными с духовной частью, как вот, например, обвинение той самой крестьянки Ивановой в связях с бесами, о чем мы говорили.
Это вполне духовно.
Те же самые времена. Да. Или некоторые разводы. Вообще, в принципе, решение о разводе выносил Святейший Синод, но вот в некоторых случаях следствие поручалось консистории. И в славянскую консисторию по территориальной принадлежности, поскольку он в это время находится в Полтаве, при этом меньше 250 верст по прямой до Славянска, и, собственно говоря, Суворов и обращается. А дело не очень консистории, судя по всему, хотелось разбирать по ряду признаков. Поэтому за подписью наместника Иерея Иоанна Станиславского и его секретаря следует такое, значит, отношение. По указу Ее Императорского Величества, Славянская духовная консистория, слушав сей челобитный, и как проситель господин генерал-поручик и кавалер вон и свидетелях и иных крепких доводов в силу генерального регламента 19 статьи не изъяснил, ну, не привел доказательств. Сказал только, что может доказать. А доказательств не привел. Того ради определили сию челобитную ему, господину генерал-поручику, возвратить с надписью. И когда он, господин генерал-поручик, подаст челобитную исходство вышеописанного узаконения, то при приеме он и взять указанную пошлину. Причем здесь пошлина. Дело в том, что в той части своей челобитной, которую я не зачитывал, у Суворова сказано, что за неимением гербовой бумаги писана пошлина на простой. Консистория явно придирается к формальным моментам, но не хочется им с этим делом связано. Значит, одно, не главное, но одно из оснований, почему ему отфутболиться обратно, он недолжным образом подал, пошлина не уплачена. Значит, в следующий раз ее надо взять. И тогда о явке жены его, господин генерал-поручика Варвары Ивановны, в сию консисторию для ответа учинить особое определение. Но по оному определению, начиная исполнение по прибытии Преосвященного Никифора, архиепископа Славянского и Херсонского, представить его Первосвященству на богосмотрение резолюцию, которая определение его Преосвященства всего октября, и подтверждено. То есть, опытные на самом деле, консистория состояла как бы из двух частей. Из присутствия, собственно, членов консистории, это лица духовные, причем с преобладанием монашествующего духовенства. Так. Потом уже к XIX веку их подвинут, в основном белые там будут, а пока в основном черные. А есть секретариат. И вот это чиновники, обычные чиновники. И здесь явно видна рука такого поднаторевшего в подобного рода кляузах надворного советника, специалиста вот по отлупам и прочим отказам. Значит, во-первых, доказательств не привел, во-вторых, подал недолжным образом без уплаты пошлины. Вот когда он приведет все в соответствие с буквой, тогда мы вызовем Варвару Ивановну, ее опросим, но все равно решение постановлять мы не будем, а передадим это нашему, соответственно, архиерею, Никифору, архиепископу Славянскому и Херсонскому, на его благоусмотрение. Суворов явно шина обижается, закусывает у дела. Он явно ждал, что дело будет решено в его пользу. А он был обидчив, достаточно обидчив, и он пишет непосредственно, теперь уже перепрыгивая через голову Славянской консистории, пишет жалобу в Святейший Синод. Кусочек из нее. «А как возначенный челобитный, подносимый присем на высокое благоусмотрение, обстоятельства о прелюбодействии помянутой жены ясно изображены по пунктам, по которым на основании формы суда, обязанная за ответом, ответчица доказывать. То есть я ее подробно обвинил, пусть она оправдывается. Что вы, собственно говоря? Да? В генеральном же регламенте, они на него ссылаются, установлено при доносе о важности доносителя президенту с прочими членами спрашивать только о свидетелях и иных доводах крепко и буди имеет нарещи день делу его, а чтобы по существу просьбы моей именовать свидетелей и совмещать вонную доводы не узаконить. Конина. Я важный человек. Вы вообще что? Вы с кого спрашиваете подробности? Да? Для того всеподданнейше прошу, дабы высочайшим вашего императорского величества указом, он пишет в Синод, но как бы да. Повелено было сие мое прошение в Святейший Синод принять, и по приложенной челобитной, в кое обстоятельства прелюбодеяния жены изъяснены, в чем прописано, что я уличить и доказать свидетельствами могу, повелеть славянской духовной консистории, как я здесь при войсках вашего императорского величества состою, и свидетели около здешних мест обретаются без продолжения времени, по правилам святых отец и по самой точности законов и указов вашего величества произвести суд и правосудно учинить решение». То есть, ну, что он требует? Он требует, чтобы надавили на славянскую духовную консисторию.
Да.
Видимо, исходя из того, что чем ближе к его местоположению, тем проще будет их согнуть в бараний рог, поскольку сверху они должны. Но консистории вообще, так сказать, вот эта вот структура вся, которая ведает бракоразводными делами, уперлась, и уже сам архиепископ Славянский и Херсонский Никифор 3 февраля 1780 года отвечает. Того же времени, помянутый генерал-поручик и кавалер просил меня остановить временно его разводное дело, и, взирая на духовные правила, надлежит ему пищись о благопроведении к концу спасительного покаяния. Архиепископ докладывает, что жалоба отозвана.
Ого.
А вот почему?
А вот почему узнаем. Да, через 5 минут продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Слушается дело о разводе Александра Васильевича Суворова своей женой, которую он инициатор развода.
Он инициатор, да. И по каким-то причинам к началу, да, 80-го года он забирает это прошение. Более того, есть описание довольно подробное того, как в Астрахани, Суворов в это время довольно часто переезжает от одного места службы к другому, и как в Астрахани происходит формальная, прилюдная, публичная процедура примирения супругов в церкви, они каются, оба колена преклоненные, священник, соответственно, их разрешает от их ссоры, после этого они принимают причастие как доказательство того, что, да, грехи отпущены и так далее. Вот теперь к вопросу о том, почему Суворов все делает это публично. Тут уже вот у нас в комментариях есть несколько весьма осуждающих Александра Васильевича.
Да, Ирина просто говорит, что пренеприятнейший, мерзкий тип наш генералиссимус, молодец Варвара.
Вы знаете, это проще всего сделать, конечно, да. В этой ситуации понятно, что Суворов выглядит некрасиво. Но, значит, во-первых, Александр Васильевич действительно был человеком очень непростого характера. Это несомненно. Здесь не нужно особенно даже в его семейные дела влезать. Понимаете, не в оправдание, а в объяснение. Вот его эпоха, ну, скажем так, вторая половина века, да и середина века, это вообще время, когда чудачество было весьма принято, в том числе и в среде военных. А были чудаки, не уступающие Суворову калибром чудачеств. Причем они были разные. А были чудаки в основном добрые и безобидные, знаменитый фельдмаршал Салтыков. Угу. Один из героев Семилетней войны. Были чудаки очень злые, неприятные, несравненно хуже Суворова, фельдмаршал Каменский, например, Михаил Федотович.
Да уж.
Александр Васильевич был и таким, и таким, бывал и таким, и таким. Среди его чудачеств были совсем не безобидные по отношению к тем, на кого они были сориентированы, а были вполне милые, ну, например, его знаменитый рапорт императрицы о взятии Туртукая, да, написанный в виде такой почти частушки «Слава Богу, слава вам, Туртукай взят, и я там». Ну, кому от этого плохо? Екатерина, собственно, так и оценила. Вот. И это одна сторона. Да, действительно, Суворов был... Но в этом смысле он дитя своего времени во многом. Он далеко не один такой.
Ну да, но при том еще человек далеко не бездарный. Человек своеобразный.
Конечно.
Именно такие вот нестандартные его решения очень часто и приводили как раз к успехам.
Несомненно, конечно. Это определенная оборотная сторона таланта. Куда-то это деваться. Теперь об обстоятельствах его брака. Значит, брак этот совершился совершенно очевидно не по его воле, а по воле его отца, Василия Ивановича Суворова. Собственно говоря, за несколько лет до брака Суворов свое отношение к браку в принципе высказывает в письме одному из своих приятелей, когда Суворова направляют к очередному месту службы в Финляндии. Он, кстати, там будет очень хорошо себя чувствовать, будет финский язык учить, ходить в гости к финским, в том числе и зажиточным крестьянам, будет крестным отцом детей. Он там вполне с удовольствием потом будет вспоминать службу в Финляндии. Финские народные песни учил, а он очень любил петь, надо сказать. Не умел совершенно, но очень любил. Вот. Так вот, но еще не зная, что ему в Финляндии понравится, он пишет, а если не случится война со Швецией, напоминаю, Финляндия тогда часть Швеции, да, придется мне тогда заняться охотой или жениться. Надо понимать, что Александр Васильевич вот никогда не интересовался охотой. То есть, в этом смысле его отношение к женитьбе, уравненное с охотой, показано как абсолютно бесполезное, да, ненужное, да, лишнее дело. Но Василий Иванович, человек тоже, я имею в виду Василия Ивановича Суворова, тоже человек, мягко говоря, крутого нрава, он к этому времени уже не молодой человек, ему за 70, он благополучно пристроил своих дочерей, дав им хорошее приданное, но сын у него один, и род Суворовых может зачахнуть по мужской линии. Сыну на минуточку 43 годика уже, по тем временам человек уже пожилой, надо сказать. Да, это уже пожилой человек. Кроме того, сын вроде как без изъяна, ни мод, ни транжира. Василий Иванович был скуповат, Александр Васильевич тоже был скуповат. То есть, вроде как во всех отношениях нормальный и годный, дослужился уже до генерал-поручика, то есть генерал-лейтенанта на нынешние деньги. И Василий Иванович дает сыну понять, что он не может умереть спокойно, пока сын не женится. И сам Василий Иванович подыскивает ему невесту. Теперь про невесту. Варенька Прозоровская была женщиной, видимо, внешне привлекательной. Ее описывают даже и часто описывают как красавицу, хотя портреты, ну, скажем так, красавицу в представлениях того времени. Она видная, дородная, так сказать, с, видимо, такими густыми красивыми волосами и так далее, но... Воспитание она получила обычное по тем временам. Она умела читать и писать, но сохранилось несколько ей собственноручно написанных документов. Она писала с чудовищными ошибками. То есть, образована она была плохо, прям скажем. Ее папа любил, держал открытый дом, любил всякого рода широко жить, всякого рода увеселения. Она вслед за отцом, наделавшим к моменту ее выхода замуж больших долгов, она была транжирой, мотом, легкомысленной женщиной. Она любила балы, танцевать любила. Все это было категорически Суворову противно. Вот представим себе. Человека властолюбивого, человека немолодого по тем временам, человека уже абсолютно сложившегося, со своими привычками, совершенно холостяцкими привычками, которому велено вступить в брак. Суворов человек религиозный, глубоко религиозный. Его представления о браке подчерпнуты из самых строгих, что называется, сочинений на эту тему. Этот брак был обречен на то, чтобы супруги друг друга, скажем так, не оценили и не поняли. Но далеко не все супруги, которые, ну, скажем, не очень счастливо живут, так себя ведут, это правда. У нас перед глазами будет пример суворовского ученика Багратиона, которому тоже не по его воле достанется, ого-го, какая жена, мы об этом в свое время рассказывали довольно подробно в 12-м годе, когда была передача о Багратионе, но Багратион себя вел с чувством исключительного достоинства, всегда защищал честь жены, при себе держал ее портрет, Александр Васильевич нет. Чего не было, того не было. А вот здесь Дмитрий спрашивает, развели ли его потом с этой женщиной. Нет, не развели. Будет еще один раз, и опять Суворов возбудит против нее дело, обвиняя ее уже теперь в прелюбодеянии с другим человеком, опять с подчиненным ему офицером. Но дело будет прекращено, и явно совершенно прекращено по воле единственного человека, которого Суворов слушал безоговорочно, это по воле Екатерины. Теперь об отношении Екатерины к браку. У нас часто Екатерину изображают как женщину крайне легкомысленную в вопросах отношений с мужчинами.
Да.
Это так, да и не...
Мессалина вообще.
Так, да не так. Это Мессалина, как правило... очень неплохо понимала, с кем она делит ложе, кто из ее мужчин что из себя представляет. И, как правило, какое-то государственное влияние приобретали те, кто действительно, ну, как Потемкин, да, кто действительно Потемкин, обладал полководческими или государственными талантами.
Администратор,
по крайней мере. Да. Да и военный незаурядный по тем временам.
Реформа-то его вообще.
Конечно.
Ну, да.
Конечно. А что касается других ее любовников, людей абсолютно посредственных, они, как правило, получали подарки, какие-то громкие, но не дающие им влияния чины. Исключение Платон Зубов, поздняя ее любовь, и то, надо сказать, что талант князя Платона по-разному оцениваются, и далеко не все современники, потомки считают, что он был человеком лишенным дарования. Тут тоже есть разное. Вот. Но Екатерина к браку относилась достаточно серьезно. А самое главное, она негативно относилась к выносу ссора из избы, к демонстрации нижнего белья на публике. Сама не очень этим грешила, прям скажем, хотя бывали срывы.
Нет, она терпела очень серьезно. Она, и это и без записок, это известно, и без тех характеристик Петра, которые бы терпела, она очень серьезно. И от императрицы она терпела.
Да, вот здесь у нас есть вопрос о том, почему Екатерина не развелась с Петром Третьим, а кто бы ей разрешил? Тем более уже был наследник-мальчик, и одно из главных возможных оснований – бездетность брака.
Или неспособность
уже,
Петра.
Или неспособность Петра уже, так сказать, не обсуждалась. Это историки потом будут ее обсуждать, а в то время, разумеется, все. Если обсуждалось, то шепотом в виде сплетен. И в конечном итоге Суворова заставили отказаться от этого развода. На супруге он будет вымещать, в общем, свой скверный характер, остаток своей жизни. Он назначит ей пенсию очень небольшую, 1200 рублей в год. То есть это, скажем так, это много для жалования чиновника, но это весьма немного для женщины, которая, ну, собиралась бы вести, ну, хоть сколько-то подобающее ее положению. А она сначала генеральша, потом она княгиня. Да, сначала рымникская, потом
графиня, княгиня.
Да, италийская, да?
Да.
И в результате она будет... Да, потом он ей, правда, увеличит эту самую ежегодную пенсию до 3000, но все равно немного. Когда Павел станет императором, и Суворов лишится своей главной покровительницы, вот тут Варвара Ивановна возьмет свое... инициирует свой, со своей стороны процесс, но не бракоразводный, а с требованием получения с ее мужа достойных алиментов, уплаты долгов, которые она по бедности наделала. Павел дал понять, что он Суворова защищать не будет. Суворов уперся рогом, так и быть, дом выделю, отдам свой московский дом, повышу ей содержание, но уплачивать ее долги категорически откажусь. Дальше Суворов умрет в 1800 году. Она напишет Александру. Александр ей очень любезно ответит, Александр Первый. Но она ненадолго, ненамного переживет своего мужа. И если Александр Васильевич прожил жизнь, в общем, долгую, 70 лет, да, то она умрет в 1806 году, пережив его всего-навсего на 6 лет, а будучи при этом на 20 лет его моложе. То есть она проживет всего-навсего
полгода. Да, но вот такую вот гражданскую войну вел Суворов-то. Вот эта кампания у него была невыигрышная.
Да, и вот есть даже в интернете, значит, текст довольно широко распространенный, который так и называется «Единственное поражение Суворова» или что-то в этом роде.
Ну да.
Не единственное. У него будут поражения на других фронтах, на карьерных у него все будет непросто, в дружбе у него все будет очень непросто, в человеческих отношениях. Ну, а в военном деле, да, он практически поражений не знал. Некоторые его второстепенные битвы иногда там военные историки оценивают более строго.
Да, как но, ничью, скорее.
Как ничью, Козлуджи те же самые, например. Да. Но, безусловно, это величайший полководец и нашей страны, и своей эпохи.
Да. Александр Васильевич Суворов и его бракоразводный процесс был. Мы военных не оставляем, тем более в преддверии...
Именно в преддверии 23 февраля.
Да, вокруг 23 февраля у нас все будет это происходить. Но мы решили не ужаснейшие какие-нибудь процессы, а те процессы, которые завершаются оправданием
войны. Совершенно верно. Ну, все-таки День защитника
отечества. Да, да, да. И начинаем мы с Мильтиада, которого обвинили в тирании в Афинах 493 год до Рождества Христова.
Надо сразу сказать, Мильтиада младшего.
Младшего.
Да, было два. Да, было два. Да. Юрия Милославского.
Ну да, ну как Николай Николаевич.
Да, да, или как два.
Да,
великий князь.
Да. Вот это у нас древние Афины. Второй суд над генералом Камброном по обвинению в помощи Наполеону во время 100 дней.
Мы один раз как-то предлагали этот процесс уже в свое время.
Ну, Камброн, автор знаменитого выражения, во всяком случае, он его к месту употребил, ответив англичанам на предложение сдаться старой гвардии.
Да, ответив коротким словом и вроде бы фразой «гвардия умирает, но не сдается».
Да, это для благозвучия прибавили потом.
Потом,
Генерал Камброн, который вот никак... Ну, вот почему оправдан, это вы узнаете.
Потому что да, если выберете, мы скажем, почему Нея расстреляли, а Камброна оправдали. Да, вроде бы за одно и то.
Не за интриги, а вот, нет. Посмотрим. Суд над полковником Копьевым по обвинению в служебных злоупотреблениях. Это 1844.
Знаете, вот это дело мне бы хотелось прокомментировать не потому, что я его лоббирую, а просто про четыре других дела вы без труда найдете материал. А здесь придется поискать. Значит, это дело, возникшее в связи с назначением командиром отдельным Кавказским корпусом Михаила Семеновича Воронцова. Воронцов прибыл на Кавказ с абсолютно твердым сложившимся убеждением, что там проворовались, что там бардак, что там дисциплина упала до невероятно низкой отметки, и он прибыл со стремлением закрутить гайки и навести порядок. И вот это дело, это пример того, как офицерская среда встала на защиту офицера, которого, по их мнению, Воронцов совершенно неоправданно преследовал. Обвиняли его в тяжелых злоупотреблениях, не только в воровстве, но и в воровстве тоже, но и в жестоком обращении с солдатами, в частности, в доведении одного из солдат до самоубийства. Дело это несколько переворачивает наше представление о нравах в русской армии вообще и на Кавказе, в частности, в 40-е годы.
Да, да. Суд над генералом Абдул-Керимом Надир-Пашой по обвинению в неудачном руководстве войсками. Это Османская империя, 1854 год.
Это война, которую у нас называют Крымской. Да. Это не самый известный ее театр военных действий. Это Кавказский театр военных действий, то есть Северо-Восток. Турции полководец, который проиграл важное сражение башкадыкларское. И вот его за это попробовали привлечь. И тоже, кстати, несколько переворачивает наше представление об Османской империи. Да, обычно мы привыкли, что паше, проигравшему сражение, просто-напросто посылался приказ покончить с собой, и он послушно его исполнил. А тут суд оправдывает полководца. Да, да. Причем сражение проигравшего в чистую. Что-то.
Ну и в конце концов тоже вот такой вот сомнительный эпизод. Суд над адмиралом Рожественским по обвинению в сдаче корабля в плен без боя. Это 1906 год после русско-японской войны.
Да, это один из нескольких судов, которые возникнут над полководцем. Руководцами по итогам русско-японской войны.
Ну что же, на сайте должно быть у нас.
Есть. В этот раз появилось.
Голосуем, все. Голосуем, голосуйте, а мы ваш выбор оценим и разберем в следующее воскресенье. Всего доброго.
Обязательно. Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.